от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, третий гость у нас.
Третий гость, третий час. Однако заканчивается сегодняшний эфир. Как нарочно, не знали. Я вообще понятия не имею, что будут говорить гости, у них полная свобода. Поэтому то, что мы с рыбалки в Штатах и, мягко говоря, вербовки свернем на финансовую биржу, не знал. Но третий час у нас про финансы. И впервые в нашем эфире мой добрый друг и дальний родственник Владимир Ильич Долгановский, финансовый аналитик, вообще человек, который практически всю свою жизнь посвятил работе на финансовых рынках и уж совершенно точно знает, как устроены банки, что такое все эти финансовые рынки в нашей стране, имею в виду, и вообще, где все-таки эти барабаны Страдивари продают. Есть такой анекдот о том, что... Да, для лохов Страдивари делал скрипки, а для реальных пацанов так делал барабаны. Угу.
И вот сейчас мы узнаем, да.
Дело в том, что с появлением каждого нового финансового инструмента, неважно, называется он деривативами, да в конце концов и акций тоже когда-то не было никаких, а вот сейчас пошла в ход криптовалюта, и чувствую, что это все может в любой момент, ну, я так чувствую, что это может в любой момент рухнуть, и не очень понятно, ну, я подозрительный человек, если у тебя там есть 100 лишних рублей на игру в казино, сходил, на рулетку поставил, проиграл. Выиграл, ушел, проиграл, ушел. А если выиграл, и опять, ты же сейчас еще выиграешь, то тогда точно продуешься вчистую, это я точно знаю. Я сейчас услышал о криптовалюте, Володь. Что это? Потому что, ну, опять барабаны гремят, толпа народу жаждет обогатиться мгновенно. То есть впечатление такое, что Иван-дурак на печке едет, щука из проруби гикает, что там такое криптовалюта, биткоин, блокчейн, еще какие-то вещи. Как-то процесс этот называется... Я сейчас не придуриваюсь, я действительно примерно настолько финансово грамотен.
Майнинг он называется.
А, майнинг. Да. И поскольку я...
Добыча.
А я же не верю во все это, и поэтому майнинг я понимаю. Копаешь уголь, вот...
Это майнинг тоже.
Лопатой, да. Эскаватором, понятно. Копаешь золотую руду или алмазы в Якутии. За 9 лет до этого, кстати говоря, Иван Ефремов-то предсказал, что в Якутии будут алмазы. Все отлично. А здесь непонятное что-то. Очень напоминает... огромную игру. Ну, не знаю, там вот деньги, которые... А деньги ли это? Ну, у меня была монополия. Я ее сам даже разрисовывал. Там были денежки бумажные, такие. Да? Мы покупали там Уолл-стрит, можно было купить. Или Одессу, покупаешь Дерибасовскую, отлично. Монополия, понимаю, деньги в игре.
Но а если здесь... вы договорились, это могут быть и реальными деньгами эти бумажки. Как договорились?
Да, это нашей компании. Так называемый квази-деньги.
Ну да, из 4 деньги. Человек мы договорились.
В монополии в игре они тоже деньги.
Да-да-да, в монополии, в игре. А здесь-то жизнь. Что это всё такое?
Ну, Жень, я чуть-чуть поправлю тебя, что, слава богу, уже где-то активно с 2007 года, наверное, управлением портфелями ценных бумаг не занимаюсь, потому что активную жизнь в банковском секторе примерно закончил в это время. Потом, правда, опять некоторое время работал в банке, но уже занимался не банковскими активами.
А тебе не кажется, что банки сдыхают как сектор очень стремительно, и наш Центробанк рубит их немножко в капусту?
Ну, к сожалению, банковский бизнес в последнее время он превратился в очень простую схему, когда, имея какой-то небольшой начальный капитал, у тебя есть возможность напылесосить огромное количество средств, а вложить их куда ты считаешь нужным. И в связи с этим, безусловно, качество работы непосредственно банков, оно сильно стало хуже, а число их... зашкалило. Вот, учитывая...
Как их же сейчас вырубают?
Ну, я имею в виду, почему причина эта пошла. Их гораздо больше,
низ
гораздо меньше, средств надо гораздо больше. Как таковой банковский бизнес прокормить себя ему очень тяжело.
Малодоходен,
плюс ко всему, с учетом того, что куча регуляторов введено, огромные службы на отчетность всю связанную. С подозрительными операциями, так называемый антимани лондринг, отслеживать, ну, тоже
отмывание
контроль
денег.
Финансового мониторинга и так далее. банкам сейчас функции эти, они наделяются этими функциями, которые раньше другие органы наделялись. Вот, поэтому понятно, что важная тема – это комиссионного бизнеса, но и они стараются зарабатывать, конечно, на том, что там идут в какие-то непрофильные активы, не в банковскую деятельность, там не всегда.
Может, поэтому так криптовалюта взорвалась?
Или я думаю, что криптовалюта – это несколько другое. Ну, опять-таки, я сейчас, как вот имея большой опыт, потому что в банках проработал там больше 12 лет, получается, и там снизу начинал простым специалистом, а заканчивал там на топовых должностях, а потом все-таки уже пошел в реальный сектор, там тоже свои вещи вижу, там на должностях там уже замов по экономике различных предприятий или финансовых директоров. Но понимание того, что происходит и как работает фондовый рынок, оно, естественно, есть. А сейчас, опять-таки, подробно, слава богу, не слежу, это отдельный разговор.
Ты про криптовалюту мне скажи.
Да, криптовалюта – это один из видов вложений.
Вот Корнеевскому вкладывать в нее или нет?
Сейчас ну, вот уйдём из студии. Люди всегда имеют какие-то количество средств какое-то, у всех оно разное, свободных, которые они там накопили. И всегда стоит вопрос, куда эти деньги вложить, то есть там, наукообразно какие инвестиции сделать. Рекомендации, когда люди обращаются, там, опять-таки, не будем говорить о критериях, когда...
Особенно, есть... когда это бесплатно просят дать рекомендации, да?
Ну, есть хорошие друзья, знакомые, вот да. В данном случае вы спрашиваете. Я могу говорить только о том, о чем знаю. И о своем опыте, и о своем понимании тех законов, которые я очень хорошо знаю.
Затем и позвали.
Значит, вложений видов много. Я бы хотел сказать, что в длину, если брать частного инвестора, обывателя, выиграет всяк тот, который...
Более консервативен.
Он должен ставить себе задачу не заработать деньги, он должен ставить себе задачу сохранить. Только это позволяет не потерять действительно деньги. И, может быть, выиграть.
И мы поэтому говорим, вот американские ценные бумаги так
потому хорошо, что да? Люди могут за месяц что-то срубить, но это очень сильно затягивает, и потом теряют гораздо больше, чем выигрывают.
Лотерея, казино.
Не совсем лотерея, казино. Есть много всяких инструментов. Криптовалют. Никто не знает, что это такое, на самом деле, кроме ограниченного круга специалистов, я думаю, в области IT. Поэтому я не являюсь таким специалистом. И рассуждать о будущих, о перспективах, ну, с моей стороны,
непонятно
будет
критерий,
некорректно.
Да? Почему одна валюта ценнее
другой? Я могу оценить только факты, Жень.
Вот и оцени.
Вот мы находимся здесь и сейчас. Что происходило за почти 10 лет с этим инструментом, когда его там первый биткоин сгенерили там, в 2008 году, а в 2009 там первый раз там за 10 тысяч биткоинов купили пиццу за $25. То есть... Первая оценка его сотой доли доллара, ну, то есть центы, условно говоря. Вот сделали этот биткоин.
Сколько он как... сейчас?
9 тысяч.
Если... Сейчас он 10, если 10. Ничего не произошло.
10
пока
чего?
Мы 10 тысяч долларов.
За одну... Слушай, какая дорогая пицца.
А сейчас я вам скажу. 9430 он сейчас.
А, ну вот я, когда готовился к нашей встрече, там смотрел котировку текущую, она была 10, пока ехал сюда, она была 10600.
Но я заметил, что от биржи к бирже это очень сильно разнится. От 12 до 9
сейчас. То есть
сейчас.
Эта штука еще и бешено прыгает.
Да, это называется волатильность. То есть скорость при умножении или потере актива. Она бешеная, она зашкаливает.
А как это с ней работает?
Она, в принципе, ее можно сравнить только с какими-то экзотическими инструментами срочного рынка, так называемого, ну, типа опциона на погоду.
Либо зимбабвийский доллар.
Тоже и прыгает. То, наверное, он более устойчивый. Да?
Даже на погоду есть прогнозы гидрометцентра, чтобы какой-то анализ можно было производить и играть.
А тут вообще?
Ну, давайте смотрите. В 2009 году центы стоят. До 2011 года, в принципе, там, ну, где-то там до доллара, хотя тоже там нехилый рост, создавался как что? Как альтернативное платежное средство. Кто пользовался в основном и сразу начал пользоваться?
Наркокурьеры.
Незаконные виды деятельности.
Всякие такие.
Финансирование незаконных видов
деятельности. Уже радует.
Терроризм, наркотики.
Заказные убийства.
Незаконный оборот оружия, человеческие органы.
А что тогда Греф про это говорит? Он собирается переходить от Сбербанка?
Нет, сейчас он говорит про блокчейн, Греф говорит.
Это технология, а не конкретно.
Да, это технология, про нее тоже можем поговорить. Ну, вопрос нужно разделить на три части, на самом деле. Вот первое – это сама игра с криптовалютами, то есть вложение в покупку, продажу. Вложение в майнинг, в производство этой криптовалюты. И что из себя представляет вот этот зверь – блокчейн. Вот это вот будущее, технология, вот эта независимая, нецентрализованная система, состоящая из цепочки блоков, ну, блокчейн, наверное, название цепочка блоков, которая как раз является хранением и отражением транзакций там по любым, то есть хранение данных по любым ценностям, которые, в принципе, там могут быть.
Какое это имеет отношение к реальному финансовому рынку, где есть доллары, фунты, рубли, иены, что угодно, но это есть некий вот символ. Ну, хорошо, завтра я улечу на Марс и встречу там местных рыночных торговцев. И, предположим, или куда-то в другую галактику. И, предположим, мы можем объясниться с этими склизкими зеленощупальцевыми марсианами или кем угодно другим, о том, что вот у нас есть такая понимаемая и мной, и ими форма обмена. Ладно, понимаю, здесь сижу на земле. Кокос на тунца, понимаю.
Это
доллар
бартер,
на фунт,
это бартер.
Понимаю.
А здесь идея такая, мир без посредников. То есть, условно говоря, в будущем, вот в этом, в каком, правда, я не знаю, не нужны будут ни банки, ни нотариусы, ни регуляторы.
Ну, только Центробанк России, то есть,
условно говоря,
а остальное не нужно.
Благодаря
понятно.
Тому, что есть независимая система, где нельзя убить информации, ты можешь обменяться денежными средствами, ценностями,
так оно
документами.
Как я ей могу обвиняться?
Нет, это пока
оно...
про систему говорим. То есть мы, давай тогда все-таки начнем с криптовалюты самой. Вот она с доллара, которая она там в 2011 году вдруг шагнула до 100, там почти, до 90. Нехилая тоже доходность.
Что?
Стоимость одной единицы.
100 долларов, да. Ну, мы их, криптовалюты, их уже больше тысячи нагенерили разных видов через так называемое первичное размещение, ICO,
то есть,
так
кто
называемое.
То есть, кто хочет, тот и гуляет на
да,
этом.
Да, генерят, привлекают деньги через ICO, ну, все в электронном виде. Просто рассуждать об этих видах, я не изучал их, честно говоря, много, потому что средняя продолжительность жизни такова, что... Они как появляются, так и исчезают.
Бабочки,
и сами участники рынка говорят о том, что где-то 90% этих размещений не имеет никакого будущего.
А крупные есть? Кто
ну,
из них
биткоин
постоянен?
Нам Этериум, известен, эфириум. Ну, об этом думать, о биткоине давайте говорить. Потому что вот он существует, и это только специалисты уже там могут о преимуществах тех или иных, об их потенциале каком-то роста говорить.
Превратить его в реальные деньги ты можешь?
Могу, конечно, безусловно.
Если
но давайте есть. Сначала все-таки переводить реальные деньги можно. Только целевая аудитория биткоина, она как 10 лет тому назад была вот эти самые ребята, которые вели всякие незаконные виды деятельности, так и сейчас ничего не изменилось за 10
так
лет.
Вот чем платят за 400 килограмм кокаина в аргентинских
конкретно, если тебя интересуют какие-то черные теневые переводы куда-либо и распад за что-то, это, в принципе, инструмент, который
подожди,
тебя может
если
интересовать.
Если ты бандит, наркоторговец, тебе в конце туннеля нужны реальные деньги.
Ты можешь обменять.
Всё-таки
ты можешь обменять.
Сейчас очень уже мощная инфраструктура этого обмена.
Ну,
работы,
сейчас,
да.
Я не знаю, может быть, это пиар-инструмент, но появляется разовое сообщение, там, что кто-то там готов автомобиль продать за биткоин, кто-то квартиру готов. Ну, об этом серьезно говорить не приходится. В реальном обороте мы их не видим. А котировки, еще раз, до 2016 года, как ни крути, там вот с 11 от 100 долларов до 16 поднялась там до 1000 долларов за штуку. До конца 16 до декабря. Тоже очень неплохо.
У вас
за
было
5
что-то?
Лет, за 5 лет, то есть там в 10 раз. Я не беру всякие там боковые тренды.
А если говорить о 2009 году, то и 100 раз.
А если говорить о 9-м году в 100 раз,
хорошо.
То есть доходность даже там с 11 года то до 16-го, мы понимаем, со 100 до 1000, ну, порядка 200 годовых, очень неплохо. Уже, чтобы задуматься, а что это такое-то, почему так растет.
А, то есть у вас была некоторая ничего не стоящая хрень, а теперь у вас 200 или 500, или 1000 ничего не стоящих хреней, а давайте подумаем, что они стоят. Ну, примерно так?
Нет, не примерно так, совершенно не так. Вы можете обменять эти деньги на миллионы долларов, и многие так и делают.
Появляется инструмент. В условиях кризисов, в условиях отсутствия легкого зарабатывания денег сейчас, как в реальном секторе рентабельности производства очень сильно упали, вклады по банкам, рынки ценных бумаг совсем не дают тех доходностей, которые привыкли раньше.
А банки работают с этой криптовалютой, и вы действительно можете обменять их на миллионы долларов?
Ну, это, конечно, в России вообще это нигде невозможно сделать. У нас в России нет никакого регулирования ни на каких биржах российских.
А где-то есть?
Восточные биржи. Восточно-арабские биржи, да.
И вы можете обменять там вот этот мешок биткоинов на реальные миллионы долларов?
Да я вот сейчас могу, у меня есть приложение, я могу сейчас через телефон, я этим занимался, пожалуйста, туда-сюда гоняйте.
Давайте сейчас про криптовалюту, про ценники.
Я хотел бы, чтобы регулирующие органы засекли это заявление Корнеевского, как
я не получил дохода. Я не получил
добровольную, он честно сказал, что не получил дохода.
Не получил дохода, потому что это нельзя получить дохода.
А то к нам в эфир придут вас брать, а это будет, видимо, звездным часом, конечно, вести...
Но мы
пока
поставим побольше камер.
Нет, налогообложение тоже не прописано, поэтому можно все рассказывать.
Хорошо, в России этого нет. Регулирования нет. А вопрос тогда. Если ты не являешься игроком, компьютерщиком, наркокурьером и наркоторговцем, если ты обычный человек, тебе это зачем?
Чтобы получить доход.
Заработать деньги хочется. Человек устроен так, Жень. Что-то выросло в 10 раз. Быстро выросло. Мы говорим, сотни годовых.
Мухомор. Вырос в 10 раз, 10 мухоморов.
Начинается сарафанное радио, потом начинается дикая пиар-поддержка, на мой взгляд, того, что это будущее наше. Человек начинает вот куда надо вкладывать деньги, чтобы зарабатывать. Куча людей, которые ему расскажут о том, что за этим будущее, и что это только будет расти.
Барабаны Страдивари.
Ничего не знаю.
Гремить.
Я оцениваю факты еще раз. 17-й год, начало года, 1000 долларов.
Конец 800.
Июнь 2500, сентябрь 5000, декабрь 20000.
А
в 20 раз рос актива за год.
Актива, но что это? Вот, ты...
вот теперь давайте разберемся, а почему он так вырос. Начинаем смотреть только факты. Значит, создавался как платежное средство, альтернативное платежное средство. Что-то качественно произошло, какой-то прорыв в его применении произошел. Все принимают биткоины за все.
Да нет.
Ничего не произошло. То есть фиксируем, никаких качественных прорывов за 10 лет не произошло. Как использовался в определенных областях деятельности, так и используется. Зафиксировали. Я как профессионал рассуждаю. Я вот ничего не знаю про биткоин и как его генерят, как вот мы говорим биткоин, что это такое.
Только, так сказать, его
первый
поведение.
Первый факт,
да?
Зафиксировал, ничего не произошло, вырос в 20 раз фактически за год. Да, но он в феврале-то на самом деле уже свалился в начале февраля уже ниже 7, потом отскочил выше 11, сейчас вот, как мы говорим, 10 там или сколько
то
там.
То есть прыгает, как блоха.
Факт второй. По оценкам JP Morgan, за все время с начала его создания, то есть с 9 года, где, ну, когда начали котировать, в биткоин и в эфириум, это еще одна там популярная валюта.
Которую создал русский выходец из России.
Это вот, Сергей, даже я не знаю.
Да, Виталий Бутерин, он выходец из России.
Ну, а я думаю, что все айтишники, они в итоге, наверное,
в итоге, да.
Корни выходцы
из России. По крайней мере, многие, да.
Вложено всего в эту вещь инвестиций порядка 10 миллиардов долларов. Капитализация рынка сейчас 400 миллиардов долларов. То есть капитализация выше инвестиций, больше инвестиций в 40 раз. Я как профессионал делаю вторую оценку, завышенная капитализация. Рассуждаем дальше, что мы видим. Порядка 50% всех держателей рынка сосредоточены практически в руках ограниченной группы людей. 50% – это не больше 100 человек. То есть вот эти 400 миллиардов, 200 миллиардов – это вот люди, которые могут решить и договориться, давайте выходим из этого дела.
И полный обвал тогда.
Обвал полный.
Все, конечно. Это
если
конечно.
Они решат зафиксироваться,
да.
То есть диверсификация владения вот этим всем, ее практически никакой. То есть все остальное – это вот игроки, 50% в одних руках небольших. Волатильность, то, о чем мы говорили, в день котировка скачет по 25%, может, туда-сюда.
Чистое казино.
Значит, мы сейчас вот перечислили, понимаем, что кроме пиара и роста себестоимости добычи, об этом чуть попозже, ничего не происходит. Как профессионал, выводы какие? Если у тебя есть какая-то сумма денег, и ты по натуре игрок, и тебе там доставляет удовольствие, когда у тебя там адреналин
просто гуляет под тебя.
Ну, потратить сколько тебе не жалко проиграть. Вот это вот только можно советовать. Ну,
именно с такой мыслью – проиграть.
Человек, который идет, он должен быть человеком, который легко расстается с деньгами, ну, с той суммой, которой не жалко. И, соответственно, он должен понимать, что он идет туда с очень большой вероятностью вот эти все деньги, которые он туда вложит, проиграть. Вот приезжаем в казино. У нас реклама, да, сейчас? Или что там, новости?
Не-не-не, все хорошо. Пока.
Приезжаем в Америку, едем, да, из Нью-Йорка с родными...
Атлантик-Сити.
Атлантик-Сити. Вот выдаю жене $20 с обязательством принести мне обратно 50. По науке это называется лимит вложения $20 с плановым финансовым результатом $30. Иду себе, меняю не больше $50 любимому, зная, что рука у меня несчастливая, и больше проигрывать нельзя. Опять-таки, то есть себе лимит вложения $50, при отсутствии финансового результата никаких требований. За 10 минут... Да, не иду, конечно, ни в какой блэкджек, покер. Я приехал развлекаться. Я не хочу, чтобы у меня голова работала, там, условно говоря, и чтобы я там сидел, считал какие-то карты. Какие могут выпасть, чтобы играть. Это отдельная тема.
Рулетка.
Рулетка, ну, автоматы мне нравятся. На кнопку нажал быстренько, там что-то там вишенки выскочили, или там клубнички, или... Ну, у меня рука несчастливая, я за 10 минут, причем шаг там по центам не интересен, потому что я 2 часа буду сидеть, вот нажимать, и ничего не будет выскакивать. Я с шагом минимум доллар, быстренько это все проигрываю за 10 минут.
Получаешь удовлетворение?
Не получаю, это же неинтересно нажимать на кнопку. Я получаю удовольствие, я иду к автомату, где стоит моя любимая супруга, вокруг нее же собрались все родственники. И она там, у нее вот там как раз вот эти вишенки, звуки какие-то на автомате, сыпятся жетоны. Вот это действительно там заводит, и ты получаешь это удовольствие. Но так как она законом управления портфелями не следует, соответственно, там так называемый take profit, бери прибыль всегда, которую выиграешь. Поэтому она как выигрывает до $100, так и остается со своими там 20-30. В конце мы получили удовольствие, поиграли, ушли.
А вот на это мы сейчас переходим в новости. Алексей Несахаров уже в студии, а потом вернемся.
От 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович.
А, Володь, вот я слушаю тебя эти полчаса, но ты не произвел у меня безумного желания немедленно броситься, нырнуть в моря биткоина и... Может, я прагматичный, может, я тупой.
Поэтому
скорее
у вас и деньги
всего,
есть,
и то, и другое. Но я не понимаю такого азарта, как Бог свят. В ту секунду, как ты мне сейчас говоришь, оно поднимается или опускается, и дальше вот та волатильность. Этим владеют вот столько людей, и я понимаю. Ну, я понимаю, там с Магелланом за перцем каким-нибудь на южные моря поплыть. Вернулся, конечно, один корабль из всей экспедиции и без Магеллана, но, по крайней мере, заработали. Понимаю риск. Здесь вообще не понимаю, где заработок. А если заработком считать, ну, не знаю, мораль, попранную от которой адреналин, то действительно в казино ж проще. Ну, съездил в Вегас, там девушки танцуют. А здесь чего?
Там ты получаешь другие удовольствия. Это сопровождение всех других удовольствий, твоего отдыха.
А здесь где удовольствие?
Вот это как раз мы пришли к теме, когда люди приходят и спрашивают, во что вложиться. Ну, инструментов-то их достаточно много. В разные моменты действительно интересно.
Я же могу так ответить, куда им вложить свои деньги, свернув их в трубочку, что даже эфир не пропустят. Но это как бы не рецепт.
Инструментов всегда много, и в разные моменты какие-то интереснее, какие-то менее интересные. Я сейчас не говорю о том, кто больше вырастет, а по многим критериям оценятся разные вложения. Но Когда ко мне приходят вот люди, мы сейчас говорим о частных инвесторах, то, что вот рекомендации
честные,
там,
честные.
Бизнес-структурам, это отдельная тема, скучная, нудная, мы, наверное, не для этой передачи. А прежде чем что-то советовать, я всегда пытаюсь задать кучу вопросов, чтобы понять, кто передо мной стоит. Мне важен психотип человека.
Бабушка.
Психотип человека, он разный, и у бабушки, и не у бабушки. Мне важно его знание. Мне не по теме, а вообще его знание. Мне важны его финансовые возможности. Кому-то комфортно вкладываться в инструменты, которые предполагают риск. Он получает это удовольствие.
Это
адреналин купил, ну вот в частности, вот криптовалюта. Вот сейчас это, в принципе, можно же выиграть.
А кроме адреналина?
Даже за минуту можно вот на этом, да, спреде.
Кроме адреналина, люди могут туда вложиться, и которые не получают это удовольствие, которые будут за сердце хвататься, что завтра это будет стоить на $100 дешевле. Потому что он вложил свои там $1000, а теперь это стоит $900. Там система торговли запросто такая, что можно не полностью биткоином покупать, а его часть. Еще раз, мне очень важно, даже в нормальные инструменты, когда ты вкладываешься, ты вынужден становиться, ну, в акции, облигации. Ты становишься человеком, который следит за котировками. Тебе это надо или нет? Ты жил свою жизнью. Вдруг ты должен залезать туда и начинать следить, а чего оно стоит и так далее и тому подобное.
Вовремя выйти или не выйти.
Кому-то это... Да, выйти, не выйти.
Зафиксировать
прибыль. Убыток зафиксировать, чтобы потом разбавиться, выложиться где-то ниже. Я всегда говорю, что инвестиции для частного инвестора должны быть, в первую очередь, комфортные. Они не должны отражаться на его образе жизни, не менять его качество жизни и не приводить ни в коем случае никаким зависимостям и депрессиям. Поэтому кто-то выбирает самые комфортные виды инвестиций. Банковские вклады.
Облигации.
Такого-то числа у тебя упадет вот такая-то сумма процентов. Выбери нормальный банк только, соответственно, все.
Ну, понимаю, облигации, что чудес облигации, не бывает.
Облигации.
Да. Никаких проблем.
Вот
вообще
такого числа выплата купона, вот столько-то, вот тогда погашение. Выбери правильный эмитент с точки зрения надежности. Тебя не интересуют никакие переоценки, рынок и так далее. Тебя интересует, до погашения ты это все дело взял. Ну, там уже чуть-чуть консультации с точки зрения особенностей налогообложения, потому что не всегда люди там, они видят ставку больше и не понимают разницы с вкладами и так далее и тому подобное. Но, в принципе, есть еще возможность продать и так далее, и так далее, и так далее. Упало, ну и бог с ним. Меня интересует, соответственно, купон, который мне вот там раз в квартал или раз в полгода упадет. Кому-то интересны акции, причем облигации разные. Опять кто-то хочет там играть. Поэтому кто-то вкладывается в недвижимость, кто-то вкладывается в ценности, кто-то вкладывается в золото, кто-то вкладывается в криптовалюту. Опять-таки, цели разные, кто-то хочет заработать денег. И, в принципе, возможность заработать очень велика. Вот сейчас мы говорим о том, что он стоит 9,5, он стоил 10, когда я вот смотрел котировку.
Вот уже 10,700, уже 10,700, да.
Вот ты заработал, вот ты заработал.
3 минуты, да.
Всю свою жизнь я вкладываюсь только в собственный бизнес.
Замечательно.
Как ты знаешь, и он растет, живет, и вот все, что заработаем, в него и вкладываем.
Вложение правильно в бизнес-проекты, как правило, либо там, где ты работаешь, ты вкладываешь в предприятие, либо в бизнес-проекты друзей и знакомых ты вкладываешь. Это еще один вид вложений. Поэтому сейчас я могу говорить только как профессионал с точки зрения рисков вложения и обоснованности котировок на сегодняшний момент.
А тебе не кажется, что для криптовалюты они какие-то безумные?
А мы сейчас перечислили факторы. В 40 раз превышает инвестиции капитализация рынка. Никаких прорывов за 10 лет практически не прошло. Пока только разговор о том, что это наше будущее, будущее и будущее. По факту этого будущего нет. Волатильность, как мы говорили, не успеешь зафиксировать убыток, когда по 25% в день туда-сюда шаришь, ты не можешь работать, что я 5% проиграю и уйду. Нет, ты проиграешь уже свои 25%. А если еще чуть-чуть задумайся, то проиграешь 50%. И если ты психанул и вышел оттуда, а завтра он стоит в 2 раза больше, тебя не выдержали нервы, тебе от этого ни холодно, ни горячо. Значит, еще раз возвращаемся. Если говорить профессионально грамотно, вложить можно только ту сумму, которую тебе не жалко проиграть. Вот как профессионал есть какие-то моменты, когда есть какая-то очень рисковая ценная бумага, которая либо в предбанкротном состоянии будет, либо ее спасут. И ты знаешь, что она стоит сейчас в 10 раз меньше, чем она будет стоить, если ее спасут, или она не будет стоить ничего, если ее не спасут.
Особенно хорошо, когда ты знаешь, что ее спасут.
Ну, об этом знает ограниченный всегда круг лиц, я об этом не знаю. Я оцениваю всегда, что вот такая бумага есть, я вложу туда свою $1000.
Ну, ничего страшного, если
потеряю. Я могу заработать 10 тысяч долларов или потерять $1000. Вот я иду осознанно, я эту $1000 вкладываю, зная, что это завтра может быть нулем, и я осознанно туда иду. Я не буду переживать, мне не жалко проиграть $1000. То есть для меня, для кого-то $100 жалко.
Ну, ты знаешь, это точно не для бюджетника тогда криптовалюта, не для учителей.
Для каждого человека, я сейчас говорю, его финансовые возможности.
Да, можно хоть на 100
рублей, для кого-то $100 – это серьезная потеря. Он будет переживать. Если он будет переживать из-за потери $100, не вкладывай в это $100.
Значит, вкладывай 10.
Вкладывай 10, да, абсолютно, да, верно.
Или не вкладывай,
вкладывай
ничего.
Столько, сколько не жалко.
Но если зудит
проиграть, вложить,
то вложи сколько,
да,
надо.
Да, если ты вкладываешь в расчете.
А сейчас все равно погода, давайте,
да, точно,
после нее.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Кто-то.
И мы вернулись.
Я, ребят, вспоминаю, как один мой знакомый, реальный долларовый миллиардер Володя Гусинский, рассказывал, как в МММ у него мама, мир ее памяти, вложилась, потому что, ну как же, все же вкладываются, и вот она поехала сдавать эти деньги в светлой надежде. Володчик был вполне реалистично мыслящий, он посчитал, сколько стоит охрана, машина, вот этот лимузин, возить ее на Нагатинскую.
Офис,
мама,
да?
Сказала мертвую логичную вещь. Тебе для мамы жалко, я пойду
это как
на метро
вытащила,
поеду,
да?
Туда. Все, о чем речь? Понятно, если для мамы не жалко, ну да. Так что, ну, у нас идет последние несколько 7 минут нашего эфира, как есть.
Ну, время пролетает незаметно, поэтому все-таки быстренько. Рыночные риски мы, в принципе, обсудили, поэтому
они
каждый
безумные.
Принимает для себя решение вот с открытыми глазами. Не забывать надо про юридические риски, если все-таки принял решение туда идти. Криминальные риски. То есть система торговли настолько непрозрачна. В основном она идет на азиатских биржах, в России нигде не торгуется, и в других странах тоже.
Ты сейчас сказал, какие-то 5 миллиардов кто-то схлопнул.
Ну, сегодня
у соседа
новость, что инкриминируется одному из основателей биткоина воровство на сумму 5 миллиардов.
Долларов.
Долларов, да.
Видимо,
конечно.
У другого.
У другого сооснователя. Но он умер, там подделал подписи и перевел. Это все те же самые риски. Система. Никакого документа оборота нет. Ты не подпишешь никаких контрактов. Торговли на каких-то азиатских биржах.
Всё, которые его по фактически биржами не являются. Да?
Частный инвестор не зайдет через биржу напрямую. Он заходит через систему нелицензированных посредников.
Угу. Так называемые нелицензированных посредников.
Да. Пока никак не регулируется.
Так.
Пока. Все только в процессе. То есть есть электронные посредники, где-то там через кошельки всякие завел куда-то деньги, и тебе там в твой кошелек кинули биткоин или часть его. Есть другие неэлектронные обменники, где за наличные ты принес и тебе там.
Ой, вообще хорошо.
Ну, мы говорим не про крупных инвесторов, потому что там Абрамович сейчас ходит слухи, ты там десятки миллионов собираешься туда вкладывать, он, конечно, уже будет там работать
из своих миллиардов
через операторов, да. Ну, для него это вот та самая.
И скорее всего, если кого-то попытается
или $100, то есть, о которых мы
жалко
говорим. Ну, мы говорим, что вот да, каждый,
у
него
свой
своя
лимит.
Сумма, не жалко то, что прогадать. Ну, он благотворительностью на эти суммы занимается.
Ну, и кроме того, он, наверное, отрежет голову, если кто-то попытается увести.
Нет,
мы сейчас говорим, рынок,
ну, кому?
Опять, если ты крупный оператор, если ты тот самый игрок, который принимает решение, что с этим будет, условно говоря,
тогда уже другие дела.
Мы-то сбоку.
А надо на него напрямую выходить.
Частный инвестор со своими там тысячами, десятками.
Нет, ребят,
тысяч.
Когда каждый из вас будет, кто не Абрамович, тот Фридман, это я пойму. Но до того, да?
Да. Вот сейчас говорим о том, что при этой системе сколько там мошенников, сколько там хакеров, через поддельные сайты воруются твои бабки, через вирусы воруются биткоины из твоих кошельков. Защититься никак. Видно иногда по транзакциям, конкретно куда ушел твой биткоин, сделать ничего не можешь. То есть юридически никак не защищен, регулирования никакого. Эти риски тоже надо учитывать. Биржи воруют деньги с бирж прямо оттуда. Сейчас там начинают делать холодные кошельки, когда там
отключённый не от интернета,
в интернете это все хранят, а куда-то на жестких дисках и так далее. Про эту тему, мне кажется, все понятно с точки зрения обоснованности котировок. Есть возможность срубить деньги, выиграть, есть такая же возможность эти деньги потерять. Поэтому вот с учетом этих рисков и с учетом всех других рисков можно принимать решение каждому. Майнинг. Вкладываться в майнинг. То есть, если что-то делается, то это же сколько-то стоит.
Ну, теоретически, горнорудная промышленность, майнинг.
2 года тому назад дома на компьютере подкупил видеокарты, сидит там, как-то они там это в каких-то программах что-то делают и майнят эти биткоины. Сейчас речь идет уже о том, что люди думают о огромных производственных помещениях.
Называются фермы.
Фермы. Угу. Нет, помещения не называются фермы, чтобы разместить вот эти вот... фермы. Объемы этого оборудования, mm-hmm. которые необходимы, вот эти мощности, так называемые процессоры.
Потому что формула усложняется, получение результата вот этого.
Ну, игроков все больше, да. И, соответственно, сложнее, то есть там больше мощности надо, время, период там, генерации биткоина и так далее. Сейчас, если себестоимость раньше была, там, почему она до этого-то росла?
Электроэнергия сколько стоит?
Электроэнергия там стоит, охлаждение системы серьезно надо покупать. Я не знаю, по зарплатам. Вообще понять, там еще складывается себестоимость, тяжело.
И поэтому вот некоторых инвесторов нет, это откуют.
А то, кто занимается, неохотно дает. Но по оценкам экспертов, то есть сейчас там эта себестоимость разных по-разному. Там есть страны, где она за 25 тысяч долларов зашкаливает. Но в России говорят, что стоит 5 тысяч долларов себестоимость одного биткоина. Электроэнергии пошло уже за последний год, посчитали вроде, что там порядка 30 терабайт час за последний год истрачено. Это уже больше 0,1% всего электропроизводства в мире.
А это вообще денег-то реально
стоит? Ну, то есть
стоит.
Мы понимаем, то есть огромные источники нужны, то есть энергия, и, соответственно, какова будет себестоимость завтра, мы не знаем, игроков все больше и больше. Каков будет период, то есть какова будет производительность, мы не знаем, все зависит от мощностей. Значит, вывод простой, как профессионал. Себестоимость растет, и значит, рост самого актива связан только с ростом себестоимости и опять того же пиара. Как профессионал говорил,
какая привлекательная
если
вещь.
Актив растет не потому, что растет область его применения, и, соответственно, спрос из-за этого, а просто потому, что растет себестоимость, мы понимаем прекрасно, что актив спекулятивен этот рост, и вероятность падения очень высока. Я не буду говорить об инструментах вложения в майнинг, потому что уже денег у простого инвестора нет, поэтому есть всякие инструменты, так называемые пулирование, объединение с кем-то для его майнинга. Когда ты с кем-то куда-то пулируешься, вообще не будешь знать, какая реальная себестоимость, соответственно, никогда, понимаешь.
Но я совершенно точно понимаю. Ну, извини, иногда я бизнесом занимаюсь, в детстве там, да. Безусловно, на этом заработают те, кто будут впаривать оборудование для этого майнинга.
Можно замечательная тема.
Безусловно, на этом заработают все, кто будет вообще вокруг всего этого процесса
организовывать
гулять.
Организовывать эти пулы. Ну, у нас организовывать вот торговлю, сейчас бросят компанию.
Организовывать курсы
делать.
Для продвинутых да. пользователей.
Нет.
И много чего другого.
Все,
это я как раз
все,
понимаю.
Все, кроме инвесторов, как говорится.
Вот кроме всех тех, кто будет пытаться на этом заработать деньги, вот все остальные, которые будут им рассказывать, как заработать деньги, они заработают. Это безусловно. Надувая щеки и надувая биткоин, да хоть бы и любую другую валюту, да? Потому что все-таки задача здесь заманить как можно больше лохов. Я не могу подобрать другого слова, потому что кроме организаторов процесса, все остальные, ну, извини, все-таки, да, вот это некоторая группа организаторов процесса, мы их уважаем, мы не называем их жуликами и аферистами, но это тот самый случай. А дальше надуть щеки и надуть все это. А когда оно грохнется, ну, я уже это все видел без всякого биткоина. Вон Мавроди у нас был, Властелин, Чарабанк. Эфир кончился. Володя, огромное спасибо. С нами был Владимир Долгоносов.
Спасибо.
До свидания.
От 2 до 5.